Роман Сенчин. 90-е. Обратный путь. Глава 1. Дембельский поезд ползет сквозь черные еловые леса мимо покрытых синим льдом озер. Снег с них постоянно сдувает, и так стрёмно гонять на буранах по этому льду во время сработок. Поезд останавливается на каждой станции. Названия пока не русские, смешные и пугающие, как слова из заклинаний мухоморной колдуньи. Коканьеми, Хухаямяки, Якима, Ихала, Элисенваара, Хитола. Но когда-нибудь в окне появится родное. Приозерск, следом Девяткино. А там не надо пока об этом. Лучше не думать. Дембелей мало, ведут себя более-менее. Изо всех сил держатся, но все равно заметь не всех. То и дело вскакивают сиденья, идут курить, стуча подбитыми сапогами, бряцая знаками. Говорить шепотом просто не могут. Сами собой рвутся восклицания, строки песен. Покидают карельские края молодцы-погранцы дембеля. А нас ждут девушки, бульвары и кино. Наутро встану, головушка болит, и ничего не сделает товарищ замполит. Пассажиры, понимающе молчат. Случайные люди в таких медленных, межобластных поездах редки. А эти навидались оглушенных страхом неизвестности призывников, едущих в отпуск, и тех, кто отрубил свои 2 года и сейчас сходит с ума от нетерпения выскочить на перрон финляндского вокзала свободным человеком. Нет, до свободы еще далековато. Военники у сопровождающего, молодого летехи, а он сразу только расположились, куда-то исчез. Боится, наверное, что сейчас напьются солдаты и от души за все, что было, что делали с ними шакалы, отоварят. Да не отоварят, его даже жалко. Вот через каких-нибудь 2 часа перед ними откроется огромный, яркий, фантастический мир, гражданка. А он вернется в отряд и будет там гнить. Но слишком вольно выскакивать на перрон рискованно. Все последние месяцы дембеля рассказывали друг другу, как на вокзале дежурят патрули и хватают пьяных или расхристанных и отправляют на губу, окружную, лютую. Точных сведений об этом нет. Дембельнувшиеся раньше исчезают, словно их на самом деле и не было никогда. Может, это вообще солдатские байки, страшилки. Но помнить об опасности надо. Поэтому Женька Колосов для пацанов Джон, Жека, Кол и не налегает на портвейн. Делает глоток и ставит стакан под стол на бортик обогревателя. Обогреватель чуть теплый, в вагоне прохладно, но ему в шинели нормально. Да и осталось ехать уже. Их в отсеке плацкарты 6. Билеты сидячие. Один боец, Даня, сразу как только загрузились в сортовали, залез на 2-ю полку, отвернулся к стене. Может, спит, может, просто ждет. Остальные 5 облепили стол. Познакомились вчера днем, когда оформляли бумаги в отряде. Сдавали обмундирование, получали деньги. С некоторыми Женька где-то когда-то встречался, но не помнит подробностей. Служба нормального погранца такая. 4 месяца или полгода, кому когда повезло призваться, учебка, а потом 1,5 года на заставе. Если не заболел настолько серьезно, что нужно в госпиталь, если не выслужил отпуск, если не умер близкий родственник, то все эти 1,5 года ты можешь торчать на одном клочке земли, выполняя одни и те же дела, видя одних и тех же людей. Хлебовозка, события, переброситься словом с кем-то из жен офицеров или прапора — любовная интрижка. Пополнение — начало новой эры. Женька провел на заставе 19,5 месяцев с единственным 10-дневным перерывом. Заболел вдруг ветрянкой и был отправлен в госпиталь в сортовали. Эти 10 дней, особенно первые 4, когда находился совершенно один, еду подавали будто в тюремной камере, через окошечко в двери, вспоминаются как самые лучшие за время службы. Может, счастливые? Спал сколько хотел, читал книгу за книгой, санитары приносили из библиотеки. Даже стихи сочинял, точнее, тексты песен. Неудачные, правда, потом выкинул. «Эх!» Протяжно и крепко, словно излишек силы, выдохнул Балтон. Хлопнул ладонями по коленям. «Когда ж доползет?» «Не думай, отвлекись», — советует Гурыч. «Легко сказать». Балтон здоровяк. Сразу видно, что много времени проторчал в качалке. Он в забацанном по всем правилам и даже с перебором дембельском наряде, с гирляндой аксельбантов, выгнутыми из-за вшитого внутрь винила парадными погонами на перекроенном, чтоб тельник видно было до груди камуфляже, с обработанным бритвочкой шевроном, фура с обрезанным козырьком и вздыбленной почти вертикально тульей, на ногах укороченные и отутюженные кирзачи. Балтона Женька помнил по учебке, сталкивался в столовой курилке и на плацу. Тогдашний Балтон выглядел щуплым, бестолковым, затюканным. Да и Женька наверняка был таким же. Потап раза два-три оказывался за рулем хлебовозки, доставлявшей на заставу не только хлеб, но и всю остальную жратву, а главное — новости из большого мира. Остальных же, Даню, Гуруча, Ваку, он, если и видел где, то мельком. Не выделил, не отметил. Как и они его. «Че, допили?» — Вака потянул с пола бутылку. «Плескаю, кому?» Удалось купить у проводницы три пузыря Тарибаны. Выложили за каждый 70 рублей. Охренели, но деваться некуда. Бутылки шершавые, этикетки истлевшие, на дне беловатый осадок. Сколько лет этой Тарибане? Лезет туго, хуже одеколона. Глотаешь, и сладко-колючий клубок медленно спускается в живот. И лежит, не растекаясь. Лишь потом постепенно впитывается во внутренности, несет в голову волну липкого тумана. Во что превратится этот туман, когда начнется похмелье, лучше не думать. «Ну!» — Балтон поднимает стакан. «За гражданку, чуваки!» «Тише!» — просит осторожный Потап. «Ментов не хватало». «Да откуда?» «Менты везде есть, особенно там, где мы». «Что ж, мудро. Давайте!» Сдвигают стаканы, громко преодолевая тошнотворные спазмы, вгоняют в себя. «Что там у нас?» Вака отодвигает шторку. За окном непроглядная тьма, хотя на часах всего-то начало седьмого. Ну а что, Карелия, 16 декабря. Они — одна из последних партий в этом году. По заставам и отрядам северо-западного округа остались самые-самые раздолбаи и залетчики. А гнутики дома уже почти два месяца. Впрочем, некоторым из гнутиков не повезло. На их заставу вернули самого раненого Паху. Так он хорошо служил, таким был исполнительным. Отпустил на дембель при первой возможности, дней через пять буквально после приказа. А на следующее утро Паха вернулся. Оказалось, лично командир отряда, полкан Шейбин, первых дембелей осматривал. Ну и докапывался до каждой мелочи. Обнаружил что-то неуставное у Пахи и отправил дослуживать. И недели две, долгие две недели после такого облома, Паха кис на заставе. Да нет, не кис, конечно, а ходил в наряды, бегал по сработкам, морозился, жрал перляк, наматывал портосы. А теперь офицерью уже пофиг. Вон каких отпускают, расписных, типа Балтона. Гусар прямо. У меня одноклассник третий киоск открыл. Как раз хвалится. Башли гребет. Всем все надо, а у него есть. Везет из Польши, из Италии куртки, из Китая прямые поставки. К себе зовет. Пойду, блин, а что? Да ясен перец. Сейчас самое время деньги стричь. Кивает Гурыч. Я тоже искать буду ходы. А мой батя КамАЗ приватизировал, сообщил Потап. Дальнобоем с ним займемся. Армии спасибо, права на грузовик получил. Гурыч нахмурился. А что за приватизация? Ну, можно выкупить машину, там гараж государственный. Но вот батя решил, АТП все равно разваливается.
Отберут?
Кто отберет? Деньги заплачены. Государству твои деньги. «А!» — Балтон поморщился. «Где оно уже, государство это? Джон, а ты как? Какие перспективы?»
«Все они из Питера или области, кроме Женьки. Да и Женька формально питерский, призван Невским военкоматом. Но в Питер он приехал за полтора года до армии, учиться на мозаичника. Когда приехал, оказалось, места мозаичников все заняты. Есть на штукатуров облицовщиков-плиточников. Пошел туда». Через несколько месяцев переехал из общаги, снял комнату на другом конце города. Училище стал посещать реже и реже. На втором курсе, буквально через неделю после дня рождения, его прихватили из военкомата. «Может, в путягу вернусь, да учусь. А нет?» — он пожал плечами. «Не знаю. Домой, наверное. Тем более проездной до туда выписан».
«А откуда ты?»
«Из Пригорска».
«Это где это?»
«В Хакасии».
«Сибирь?»
«Ну да.
Далеко».
Глава вторая. Домой не хотелось. За эти три с лишним года родина, квартира их, родители, сестры стали как бы и не совсем реальными. Он писал туда письма, получал ответы, иногда, когда жил в Питере, вызывал их на переговоры через соседей, у которых был телефон. Потом, когда служил, им удавалось дозвониться до него, и под взглядами офицеров в канцелярии он бубнил. «Все нормально, служу, питаюсь нормально». А потом, стоило положить трубку, начальник заставы или замполит выговаривали. «Ненормально, Колосов! Ненормально! Отлично! Отлично!» После восьмого класса он ушел из школы, никуда не стал поступать. Подрабатывал, шабашил, несмотря на возраст, был крепким и, подкопив денег, в конце августа 88-го, получив ответ из ПТУ номер 98, уехал в Ленинград. Уехал почти тайно.
В последний момент сказал, что едет учиться на мозаичника. Деньги есть, уже и билет куплен на поезд. Мама бессильно покачала головой, отец, уставший после смены, закряхтел, сестры были маленькие, мало что соображали. В общем, никто его не стал расспрашивать, зачем, почему. Ведь есть же недалеко, в Абакане, например, свои училища. А если бы стали, что бы он ответил? Зачем именно в Ленинград? Тогда он не мог себе объяснить. Как-то сошлось для него. Передачи про дворцы и каналы, та музыка, которая казалась его, которую хотелось слушать постоянно. Ощущение, что там, там его настоящая родина. Этого бы он не мог тогда объяснить семье. Сам не понимал, но чувствовал. Уже в поезде на третьи сутки лежания на верхней полке понял. Хочется красоты. За ней поехал. ПТУ находилось, по сути, за городом, на самой-самой его окраине. Женька добирался туда от метро на автобусе. И с каждой минутой разочаровывался. Падал духом все сильнее. Вот остались позади старинные здания. Вот переехали Неву. Вот появились панельки, из каких состоит их Пригорск. Но кончились и панельки, а автобус все ехал, уже по пустырю. И за этим пустырем стояли две пятиэтажки, как оказалось, общежитие. Потом Женька узнал, что там два училища, две общаги рядом, и между ними идет война с каких-то незапамятных времен. Училища были за общагами, а дальше пустое то ли поле, то ли болото. А слева — с десяток убогих, кривых, но обитаемых избушек. Порядки в путяге оказались почти армейскими. В 10 часов вечера дверь общежития запирается, и опоздавший может спать на улице. Девушки на одном этаже, парни на другом, этажи на ночь перекрываются. У каждой группы учащихся есть воспитатель, прям как в детском садике. И слушаться его нужно беспрекословно. Прогулы, даже опоздания на занятия будут учитываться во время будущей работы. Много опозданий, а тем более прогулов, зарплата ниже. А главное, перед началом учебы им дали подписать документ, что на протяжении 3 лет после окончания ПТУ они будут обязаны отработать на том предприятии, куда их пошлют. Иначе пугали даже уголовкой. Тогда, помнится, Женьку это оскорбило. Крепостное право какое-то. А теперь он надеялся, что написанное в том документе в силе. Не зря же страна тратилась на него 1,5 года. Легче доучить, и пусть работает на благо города. Зря он съехал с общаги. Сейчас она представляется вполне пригодной для жизни. По сравнению с казармой в отряде и кубриками на заставе. Но в те месяцы Женька просто мучился. Комната еще ничего, на 4 человек. Тумбочки, стол у окна, шкаф возле двери. А вот умывалка, туалет, душ. Они мало отличались от того, с чем потом он столкнулся в армии. Хотя подъем был щадящий. Не подрывались все разом и не бежали мочиться по трое в один унитаз. Не толкались у раковин. Да, зря съехал. Снял комнату. Учиться после этого совсем расхотелось. Да и ездить далеко, с Васьки до Народной. Реально через весь город с запада на юго-восток. Линия метро прямая, но до станции и там пелехать. На Ваське 30 минут, а с Ломоносовской до Путяги пешком 30 минут. Женька усмехнулся. Поймал себя на том, что вспоминает этот путь с удовольствием. И подумалось, услышь тогда, в военкомате, когда согнулся перед столом, готовясь поставить подпись в военном билете и тем самым уже наверняка признать себя призванным, выбирай, или оставшиеся 1,5 года ни одного прогула, ни одного опоздания, или забираем на 2 года. Он бы, конечно, выбрал ни одного прогула и опоздания. А смог бы выполнить? Да вряд ли, вряд ли. До армии он был совой. Ложился поздно, вставал всегда через силу, под крики сначала родителей, потом в общаге воспитателя. Когда снял комнату, будить стало некому, и он мог проспать 10 часов. Какое ж тут училище. Да и не хотелось учиться, не видел смысла. Нравились только уроки архитектуры. Вел их, Женька напрягся, но ни имени, ни отчества преподавателя вспомнить не мог. Зато самого видел памятью отлично. Слышал его голос, мягкий, увлекающий, но в то же время грустный. Словно преподаватель сам любил свой предмет больше всего на свете и пытался передать эту любовь им, сидящим за партами, и в то же время не верил, что получится, что они вообще слышат его. Так оно, в общем-то, и было. 15-летние ребята не шумели, сидели тихо, даже другими делами не особо открыто занимались. Но в их глазах было полнейшее безразличие. Обреченность на то, что в этом процессе создания построек, хоть обычных трущоб, хоть дворцов, им отведена будет роль самая низовая. Ну, не самое, но сразу после землекопов и каменщиков. Они, если окажутся на стройке, станут штукатурить стены и потолки, облицовывать, в лучшем случае класть плитку. Правда, еще во время зачисления директор объявил, что лучших выпускников рекомендуют в строительные и архитектурные институты, но этому, кажется, никто не придал значения. Особенно мучительно было для этого препода общение с учениками. «Сарвин, расскажите нам, пожалуйста, что такое пилястры?» — предлагал он как-то давясь, заранее зная, что ничего толкового Сарвин ему не ответит. И Сарвин не отвечал, мычал, мякал, чесался. Чаще всего преподаватель архитектуры просто говорил: «Сарвин, или Ухов, или Потапова, или Голобородько, или Мухтабаев, или Колосов». Поддавшись общему безразличию, он, хоть и был старше остальных на год-полтора, быстро стал пропускать рассказы препода мимо ушей, ничего не записывать. «Садитесь». Но иногда не выдерживал: «Ребята, это в школу вас загнали насильно. Хочешь, не хочешь, а приходилось ходить. Но ведь сюда же вы пришли сами, сознательно. Значит, вы стремитесь узнать, как строить здание, стремитесь научиться, обрести профессию, наконец. Почему же вы такие равнодушные? Почему, ребята?» Большинство смотрело на него тупым взглядом. Самые совестливые отводили глаза или утыкались в столешницы своих парт.
Глава третья. «О, блин, Девяткина!» — подскочил Балтон, дернул шторку в бок, и палка, на которой она висела, вылетела из дырки в стене. Вставлять не стали, положили палку и шторы на стол. В натуре поезд проплывает мимо платформы, явно сбавляя скорость. Вот и указатель с заветным словом «Девяткина». «Девяткина», — шепчет мечтательно на своей полке Даня. «Дома. Дома почти». Да, это уже Питер. Здания высокие, новые, далеко, за пустырем, но все равно уже город. Здесь метро. Построили, наверное, с запасом, предполагая, что микрорайоны дойдут досюда в ближайшее время. Можно выскочить из поезда и сесть в метро. И услышать голос из динамика: «Следующая станция — Гражданский проспект». А там еще, еще станции. И площадь Восстания, Невский, Московский вокзал, Лиговка, Колизей, люди, жизнь, гражданка. Поезд останавливается и стоит. Пацаны, как завороженные, смотрят на двухэтажный кособокий домишко с черными окнами. «Что, выйдем, курнем?» — предлагает Балтон. «Дыхнем родным воздухом!» Срываются с места и бегут по проходу, но в тамбуре их тормозит проводница.
«Очнулись! Отправляемся! Через 20 минут конечная!»
«Финбан?» — глуповато уточняет Потап.
«Ну не маскарик же!» — хохочет Балтон. «Ладно, потерпим!»
Возвращается в свой отсек, разливают остатки портвейна. И Дани, хоть он и не вкладывался, дают. Последний тост — прощание со службой. Но за тех, кто в наряде. И им сейчас кажется, что до конца жизни они за каждым столом будут его произносить. Представлять плетущихся в эту минуту вдоль системы контрольно-следовой полосы и забора из колючки пацанов. Громко глотают терпкую, щиплющую гадость. Вставляют стаканы в подстаканники. Потап относит пустые бутылки в мусорку возле туалета. «А я в Девяткино четвертак выиграл», — говорит Женька. Неожиданно вспомнил, и так захотелось похвалиться. И пацаны мгновенно заинтересовались.
«Как?
Во что?» «В наперсток».
«Да ну! Чтоб кто-то чужой у них выиграл!»
«В натуре выиграл». Женька не горячится. Понимает, что они не верят не совсем по-настоящему. Подзуживают, чтоб рассказал. Старый армейский способ убить время. Послушать байку.
«Ну и как это было?» спрашивает Вака. «Научи».
«Поехал за джинсами. А там же рынок, самый дешевый как бы».
«Да», — кивает Даня, — «я тоже туда часто за шматьем гонял».
И тут, почти у платформы метро, наперсток. Я остановился, смотрю, чувак такой простоватый вроде, неопытный, стаканчики передвигает. И ведь знал, все подстава, все разыграно у них. А что-то заставило достать этот свой четвертак, который на джинсы копил, и показать, где шарик.
«Ну?»
«Ну, угадал». Они ведь в первый раз часто дают угадать. И тут же: «Давай по полтиннику, твой полтинник на мой полтинник». Я говорю: «Не, извини. Тут такие правила». Выхожу из толпы, а уже вижу, что в ней пара ребят точно из этих.
«Маяки называются», — подсказывает Балтон.
«Наверное». Я выхожу, и они за мной. Так, не спеша, но ясно. Сейчас с двух сторон сожмут, и вынут и тот четвертак, и мой. Женька увлекся. Ноги задрожали, как в тот момент 2,5 года назад. И тут заметил, поезд метрошный стоит, двери открыты. Я никогда так не бегал. Реально. Влетаю, и двери хлоп, и эти двое в них влипают. Морды звериные вообще.
«Свезло», — говорит Потап. «Могли и загасить, если бы успели».
«Да, наверняка. Тем более вагон пустой был».
«А джинсы-то не купил?» — спрашивает со смехом Гурыч.
«Джинсы я потом на Мира купил. Нормальные».
Какие именно, вслух уточнять не стал. Это были болгарские рила. Если не приглядываться, могли сойти за настоящие.